Глава восьмая. 8 лет спустя. В дверь позвонили, когда я находился в душе. Пришлось спешно вытираться и надевать купальный халат. На часах еще не было 9. Интересно, кто пожаловал ко мне в такую рань воскресенья? Разумеется, я посмотрел в глазок. Нет, это не коммивояжер, надеющийся мне что-нибудь впарить. У двери стоял хорошо знакомый мужчина. Когда он чуть повернулся, я разглядел его получше. Те же широкие плечи, короткие темные волосы, правда, слегка поредевшие на макушке. Я отпер дверь. Это октябрьское утро было прохладным, но гость был только в костюме. Он натянуто улыбался, оглядывая мой купальный халат. «Привет, Дэвид. Извини, что потревожил». Вот так просто он это сказал, будто в последний раз мы виделись не 8 лет назад, а всего 8 дней. Но Терри Коннорс все же изменился. Не постарел, нет. Он был по-прежнему красив и самоуверен. Однако теперь это был уже красавец, много повидавший на своем веку, имеющий огромный опыт. Он по-прежнему смотрел на мир сверху вниз, в прямом и переносном смысле. Наши глаза были на одном уровне, хотя Терри стоял на нижней ступеньке. Мы молчали, я просто не знал, что сказать. Наверное, и Терри тоже. Затем он оглянулся на улицу, словно она вела в прошлое, и там можно было различить что-то важное для нас. Я заметил, что мочка его левого уха отсутствует, будто ее аккуратно срезали ножницами, и удивился, как такое произошло. Правда, и у меня появились на теле шрамы. «Я, конечно, мог позвонить», — произнес Терри, — «но решил сообщить тебе новость лично. Джером Монк сбежал». «Ничего себе новость! Впрочем, какое мне дело до ужасного маньяка, о котором я все эти годы и слыхом не слыхивал, но сразу вспомнил унылый дартмуртский ландшафт и повеяло запахом торфа. Я шагнул назад и распахнул дверь. «Заходи». Терри ждал в гостиной, пока я оденусь. А у меня ноги не пролезали в брючины, застревали пуговицы в петлях. Я опомнился, лишь осознав, что просто тяну время, чтобы с ним не встречаться. Он стоял у книжной полки спиной ко мне, читал названия книг на корешках. Проговорил, не оборачиваясь. «Мило тут у тебя. Живешь один?» «Да». Терри вытащил книгу. «Цитадель смерти». Работа знаменитого американского судебного антрополога Билла Басса, в которой он делится своим огромным опытом участия в расследованиях убийств. «Неслабое чтение». «Хочешь чаю или кофе?» — спросил я, подавляя раздражение. «Пожалуй, кофе и покрепче. Черные 2 ложки сахара». Он поставил на место книгу и последовал за мной в кухню. Остановился в дверях, наблюдая, как я наполняю водой кофейник. «А почему это должно меня тревожить?» — поинтересовался я. «Хочешь знать, как все произошло? Давай подождем, пока сварится кофе». Я поставил кофейник на плиту. «Как Дебора?» «Цветет после развода». «Жаль, что так у вас получилось». «Она не жалеет. Дети подросли, и все в порядке». Он улыбнулся. «Я вижу с ними каждый второй уикенд». «Не так уж часто», — подумал я. «Живешь там же, в Эксетере?» «Да, и служу там же, в полицейском управлении». «Старший инспектор?» «Нет, должность прежняя». «Давай присядем», — предложил я. Приглашать его в гостиную мне не хотелось. Довольно и кухни. Я вообще не понимал, что этот человек здесь делает. Он сел напротив. Огромный. Я уже забыл, какой Терри гигант. Но возраст все равно берет свое. Терри начал понемногу лысеть. Думаю, это его убивало. Я ждал, когда он заговорит. «Да, много воды утекло». Терри заглянул мне в лицо. «Я так и не решился позвонить тебе, после того, что случилось с Карой и Элис. Я кивнул, напрягшись, будто ожидая удара. Ведь дальше неизбежно должны были последовать разные сочувственные слова и соболезнования. Прошли годы, но мне по-прежнему было очень тяжело все это слышать, словно гибель жены и дочери противоречила фундаментальным законам Вселенной. Однако Терри сказал другое. «Я собирался позвонить тебе или написать. Но сам понимаешь. А потом узнал, что ты покончил с криминалистикой и уехал в Норфолк, устроился в больницу терапевтом, и мои намерения потеряли смысл». «Верно. В те времена я не хотел никого видеть из моей старой жизни, особенно Терри».
«Рад, что ты вернулся к прежней работе», — продолжил он. «Слышал, что там у тебя все в порядке. Ты ведь теперь в университете на кафедре криминалистики?»
«Да», — сухо ответил я. «Обсуждать свои дела мне ни с кем не хотелось, и меньше всего с ним». «Когда сбежал Монк?»
«Вчера ночью. Полагаю, в дневных новостях об этом сообщат». «Еще бы, такое событие! Пресса повеселится!»
Терри не любил журналистов. «А как это случилось?»
«У него был сердечный приступ», — он усмехнулся. «Не думал, что у такой сволочи есть сердце. И доктора в Белмарше настолько обеспокоились, что решили отвезти его в городскую больницу».
Белмарш — лондонская тюрьма, где содержатся особо опасные преступники.
В пути он сломал наручники, избил до бесчувствия охранников, водителя санитарной машины и исчез.
«Значит, он спланировал все заранее?» Терри пожал плечами.
«Пока никто не знает, но у него действительно были симптомы. Давление подскочило, сильнейшая аритмия. Либо он это как-то симулировал, либо сбежал, несмотря на тяжелое состояние.
Если бы речь шла об обычном человеке, я бы сказал, что и то, и другое невозможно. Белмарш — тюрьма самого строгого режима. Там есть больничный корпус с современным оборудованием. И если уж врачи решили вести Монка в реанимацию городской больницы, значит, он находился на грани смерти. Как мог в таком состоянии Монк сделать то, что сделал, невозможно даже представить. Но ведь это был не обычный человек, а Джером Монк. Кофе сварился, и я разлил его по чашкам. А как он оказался в Белмарше?
«О, это целая история!» — Терри глотнул кофе. «Вначале его по требованию наших гуманистов перевели в тюрьму категории Си. Но после того, как он там пару раз поднял шум, перевели в другую тюрьму, потом еще в одну, и вот теперь Монк добрался до Белмарша. Но он не утихомирился и здесь. Несколько месяцев назад забил очередного сокамерника до смерти, а охранников, которые пытались оттащить его, отделал так, что они чуть ли не до сих пор приходят в себя».
Он поднял голову.
«Удивлен, что ты об этом не слышал.
А почему ты пришел мне сообщить о его побеге?»
«Чтобы предупредить. Ведь все, на кого у Монка затаилась обида, сейчас в опасности».
«Думаешь, и я тоже?» «Сомневаюсь, что он вообще меня помнит».
«Будем надеяться. Но разве можно предсказать, как поступит Монк, оказавшись на свободе? Ты не хуже меня знаешь, на что он способен».
«Что правда, то правда. Я до сих пор помнил, как жутко изуродовал Монк несчастную Тину Уильямс, но все равно не понимал, почему мне угрожает опасность. Прошло 8 лет, причем тогда я участвовал в поисках захоронений и не имел никакого отношения к следствию по делу Монка».
«Ты считаешь, он разбирается, кто в чем участвовал? Да мы все для него на одно лицо. Не исключено, что он захочет отомстить нам за то, что засадили его за решетку».
«Ладно, спасибо за предупреждение.
Ты с кем-нибудь из той группы имеешь контакты?»
Вопрос вроде безобидный, но я хорошо знал Терри.
«Нет». «А разве ты не работал с Уинрайтом по другим делам?»
«После Монка нет.
Он недавно ушел на пенсию».
Терри глотнул кофе.
«А Софи Келлер? Ты с ней виделся?» «Нет. А почему я должен был с ней видеться?»
«Не знаю. Просто так».
«Может, ты все же скажешь, зачем пришел?»
Терри поморщился.
«Предупредить. Мы решили сообщить всем».
«Терри, неужели ты считаешь меня идиотом? Ведь можно было позвонить, и даже не самому, а поручить кому-нибудь. А ты потащился через весь Лондон, чтобы рассказать об этом лично. Зачем?»
Все дружелюбие, оно, несомненно, было напускным, с него слетело, как шелуха. Он устремил на меня свой холодный взгляд профессионального полицейского.
«У меня были дела в городе, я решил совместить их, заглянуть к тебе, заодно и повидаться. Ведь в прошлом мы неплохо ладили. Извини, ошибся».
«Но если Монг действительно намерен мстить, то я буду в его списке последним. Разве не так?»
Терри мрачно кивнул.
«Возможно. Но я пришел тебя предупредить. Это все».
Он с шумом отодвинул стул.
«Я, пожалуй, пойду. Спасибо за кофе».
Он вышел в холл, у двери обернулся и пристально посмотрел на меня.
«Я думал, ты изменился».
Дверь хлопнула, и я остался сидеть за столом, отгоняя от себя прошлое, подступающее со всех сторон. Затем встал и долго мыл чашки, уставившись в одну точку. Я не знал, зачем на самом деле приходил ко мне Терри. Но не просто так, это уж точно.